безусловно, центральной личностью Рождества является Господь наш Иисус Христос, и мы будем говорить о Нем очень много. Но я хотел бы вот в этот декабрь, в эти несколько воскресений, вместе с вами посмотреть на более широкую картину. Для того, чтобы немножечко понять, что мы будем делать, или лучше понять, что мы будем делать в это время, я хотел бы сравнить Рождество с нашим хором сегодняшним. Вот сегодня вы, наверное, когда только увидели, еще свет здесь не горел, еще наша сцена, бэкграунд не был подсвечен, вы увидели заходящих хористов и хористок, и вы видели, что они сегодня особенно торжественно выглядят. Ну, наверное, еще когда зашли только, увидели всю декорацию, которая есть. Это сразу же изменяет настроение. Мы сразу видим, что что-то здесь необычное происходит. Но потом, когда они начинают петь, возможно, для многих и многих людей, которые вот просто слушают, они просто могут сказать, хорошо поют или не очень хорошо поют. Возможно, для многих из вас это было просто хорошо или отлично, или великолепно. Но для тех, кто немножечко разбирается в музыке, для этих людей есть еще одна привилегия. Есть привилегия услышать гармоничное сочетание многочисленных партий. Очень интересно, любое музыкальное произведение построено всегда так. Есть основная мелодия, кто-то ведет. Иногда это солист ведет основную мелодию. В нашем случае сегодня хор, вы слышали, наверное, как основная мелодия переходит от басов к сопрано, к альтам. И как все остальные помогают эту мелодию сделать красивой. Они не ведут сейчас. Но их присутствие там, я не имею в виду видео only, я имею в виду их музыкальное присутствие там, оно обогащает то, что мы слышим. Вот теперь давайте попробуем эту картину перенести к описанию Рождества. Бог устроил Рождество таким образом, что кроме главной фигуры Господа нашего Иисуса Христа, мы видим вокруг многочисленное множество разных лиц, разных людей, процессов, которые суверенно были организованы Богом для того, чтобы выстроить вот этот стейдж, выстроить эту сцену, центральным элементом которой будет младенец, будет воплощенный Бог. И вот на протяжении этих последующих нескольких месяцев, я хотел бы вместе с вами посмотреть на всю эту сцену. Я хотел бы посмотреть на все то, что нарисовал перед нашим взором Святой Дух, для того, чтобы не просто впечатлить нас, а для того, чтобы помочь нам немножечко лучше понимать Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы посвятим наше время для того, чтобы коснуться одной личности, очень интересная личность, личность Иоанна Крестителя. Этот человек, рождение которого очень близко в своем описании, мы видим, помещено в Евангелии от Луки, этот человек играл огромную, очень важную роль в Божьем плане пришествия Мессии, и он, к сожалению, остается далеко недооцененным многими из нас. Перед тем, как мы коснемся этой личности, я хотел бы обратить ваше внимание на один текст из первого послания к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих, представляет нам Рождество в очень интересной терминологии. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Когда мы думаем о Рождестве, мы соприкасаемся с событием, которое абсолютно, совершенно не вмещается в человеческий разум. Вот почему до сих пор многие люди на земле, религиозные люди, люди, которые хотят верить в Бога, люди, которые не отвергают Иисуса Христа, они пытаются найти какой-то другой вариант, как бы объяснить вот этот феномен богочеловечности. Некоторые говорили о том, что Иисус Христос только вид человека имел, в действительности это был дух. Некоторые говорили, что Иисус Христос был человеком, который просто был исполнен Духа Святого в определенные моменты его жизни. Некоторые пытались найти какую-то другую комбинацию, как объяснить богочеловечность Иисуса Христа. Но Священное Писание, оно не вдается в подробности для того, чтобы представить нам все эти детали. Оно просто представляет нам очень ясный факт. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Когда мы говорим о подобных тайнах, мы сталкиваемся с явлением, которое, как я уже сказал, трудно воспринимаемое, нам трудно поверить в него, нам трудно согласовать логически такое явление, как, в принципе, и много-много других явлений, как в Священном Писании, так и в нашей даже физической жизни. Мы сталкиваемся с явлениями, которые не подвластны объяснению человеческого ума. Так вот, в этих случаях Господь позаботился о том, чтобы представить нам дополнительные доказательства, которые помогают нам увидеть, что это точно так. Говоря о Рождестве, говоря о людях, которые сегодня вспоминают Рождество, многие из которых в действительности не знают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы сталкиваемся с этим явлением, что люди подходят к этому факту, и им немножко трудно как бы принять достоверность, действенность, точность Рождества. Так вот, вот этот большой хор, который мы видим вокруг младенца Иисуса Христа. Одна из целей, почему он нарисован на страницах Священного Писания, как раз и заключается в том, что каждый участник этой сцены, он поставлен туда Богом специально для того, чтобы еще тогда, когда жили люди, тогда, когда Иисус Христос родился, и потом на протяжении всех веков, на протяжении многочисленных столетий, эти многочисленные участники могли быть свидетелями. Да, это точно так. Иоанн Креститель – один из наиболее значимых свидетелей. Как я уже сказал, это очень интересный человек, он всегда остается в тени, о нем мало проповедуют. Он прожил короткую жизнь, и вся его жизнь была сосредоточена на одной теме, на одной цели. Он прожил жизнь ради одной задачи, для которой он пришел, для того, чтобы стать свидетелем Иисуса Христа. Я назвал свою проповедь «предтеча». Это старое русское слово. Это русское слово, которое говорит о человеке, который идет впереди. По-английски это можно выразить слово «forerunner». То есть тот, кто идет впереди для того, чтобы представить кого-то, кто следует. И для нас очень важно начать Рождество именно с этой точки, начать повесть Рождества с того, кто был приготовлен Богом для того, чтобы представить своего Сына, представить Божьего Сына. История Рождества начинается, или история Рождества и история предтечи начинается задолго до его рождения. Мы посмотрим на эту историю в трех ее аспектах. Мы посмотрим на подготовку предтечи, посмотрим на рождение предтечи и посмотрим на его свидетельство, на его служение, на его роль, которую он сыграл в Рождестве Иисуса Христа. Итак, подготовка предтечи. Хорошо известно, что Ветхий Завет содержит в себе многочисленные пророчества о рождении Мессии. И мы как-то в какой-то из рождественских сезонов, если вы помните, мы касались нескольких ветхозаветных текстов, где мы говорили о том, что писал пророк Исаия, помните? Мы говорили о малых пророках, которые писали о пришествии Иисуса Христа. Мы говорили об общей теме Ветхого Завета, которая указывала на Агнца, которая фокусировалась на том, что Мессия придет, он обязательно осуществит эту победу для того, чтобы победить грех, победить тление, победить смерть. Так вот, вместе с этими пророчествами о Мессии в Ветхом Завете есть несколько очень интересных текстов, которые, возможно, когда вы читаете, вы не сильно обращаете на них внимание. Откройте, пожалуйста, самые последние два стиха Ветхого Завета. Вот Ветхий Завет уже заканчивается. Проще туда прийти через Евангелие Матфея. Если вы не знаете, какая самая последняя книга Ветхого Завета, откройте Евангелие от Матфея и перелистните старые страницы назад. И вот там у вас будут самые последние стихи, последние книги Ветхого Завета. Это книга пророка Малахии. Четвертая глава, короткая глава. И там в конце этой главы мы читаем следующее. Помните, это конец Ветхого Завета. Ветхий Завет заканчивается, уже все было сказано, и последняя точка, последнее Божие Слово. Кстати, после этого 400 лет вообще пророков не было. Небо молчало. Слушайте, какие были последние слова сказаны. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Это очень интересный текст. Если вы помните, мы буквально пару недель тому назад на богослужении в среду вспоминали о том, что пророки Ветхого Завета, они видят события первого и второго пришествия Иисуса Христа как единое целое. И они очень часто называют это Днем Господним. И вот здесь сказано, посмотрите, перед наступлением Дня Господня я пошлю к вам Илию Пророка, то есть все уже закончено в Ветхом Завете. И здесь сказано о том, что до того, как великое Божие действие по спасению людей и наказанию грешников, до того, как это великое Божие действие будет представлено, будет иметь место здесь на земле, до этого придет Илия Пророк. Этот удивительный человек, который предшествует Дню Господнему, сравнивается здесь с пророком Илией. И позже, во время своего земного служения, Иисус Христос, обращаясь к окружавшим Его людям, подтвердил, что Иоанн Креститель и был этим глашатаем, и был этим человеком, о котором говорил пророк Малахия. В Матфея 11 глава он говорит: «И если хотите принять, говоря об Иоанне Крестите, он есть Илия, которому должно прийти». То есть Иисус Христос объяснял это и говорил о том, что Он пришел в духе Илии, вот Иоанн Креститель, которого вы отвергли, обращаясь к фарисеям. Он говорит, несколько позже ученики спрашивают Иисуса Христа об этом же, и Он повторяет это же объяснение, только в более детальной форме. Евангелие Матфея, 17 глава, 10 стих. И спросили Его ученики, Его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: «Правда, или я должен прийти прежде и устроить все? Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так что и Сын Человеческий пострадает от них». Заметьте, задолго до рождения Иисуса Христа Бог, обращаясь к людям, провозглашает пророчество, и Он говорит, пришествие Мессии, пришествие Сына Божьего, воплощение Сына Божьего будет подготовлено специальным актом. Это очень важно. Дело в том, что в то время, когда перед тем, как царь придет, выезжали специальные глашатаи, которые собирали внимание людей. Кстати, это не только в то время. Точно так же и сейчас, когда царь или президент Америки, или России, или какой-то другой страны едет куда-то, впереди приезжает специальная команда, служба безопасности, служба протокола, службы, которые организовывают все вопросы для того, чтобы царь или президент мог быть принят достойно. Так вот, перед тем, как царь придет, царь мира придет, Бог говорит, будет подготовка. Будет тот, кто придет, и у него будет специальная задача. Эта специальная задача заключается в том, чтобы подготовить народ. Царь посылается к народу израильскому, и этот глашатай приходит для того, чтобы призвать весь этот народ встретить своего царя. Заметьте, об этом сказано еще давно-давно. Кроме пророка Малахии, мы встречаем еще одно не менее значимое пророчество в книге пророка Исаии. Вы помните, что 40 глава, она представляет собой определенную грань или водораздел между первой частью книги и второй частью книги. И вторая часть книги посвящается спасению Израиля. И вот в самом начале, когда он начинает говорить о спасении Израиля, слушайте, что он говорит, пророк Исаия, 40 глава, 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Друзья, именно на эти слова ссылаются евангелисты, когда они начинают свой рассказ о служении Иоанна Крестителя. Они говорят, это исполнение того, что говорил пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне. Вы помните, где нес свое служение Иоанн Креститель? Он призывает к тому, чтобы народ приготовил путь Господу. Еще одно подобное пророчество встречается в 3 главе книги пророка Малахии. Здесь предтеча или глашатай, он называется ангелом, то есть специальным Божьим посланником, который должен приготовить путь для Мессии. Малахии 3 глава 1 стих. Бог говорит, вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Таким образом, Писание ясно показывает, что личность Иоанна Крестителя и его служение было важной частью Божьего плана. Это не просто там один человек запел, здесь другой человек запел, там третий подхватил, там, может быть, кому-то еще понравилось как-то петь. Совершенно не так. Был регент, был композитор, который написал партии, был тот, кто издавна продумал каждую деталь. И в отличие от нас, когда мы в нашем исполнении можем где-то не дотянуть или перетянуть, или сфальшивить. Участники этого хора, который был аранжирован и ясно, точно выстроен регентом небесным, они каждый исполнили свою партию с величайшей точностью. Это первое, что впечатляет нас, когда мы смотрим на личность Иоанна Крестителя и его роль в общем плане, Божьем плане искупления. Бог говорил о нем задолго до его появления на свет. Бог особым образом специально готовил этого человека для того, чтобы он выполнил эту великую миссию. И, как я уже сказал, одна из главных задач, которая поставлена была Богом перед Иоанном Крестителем, стать свидетелем воплощенного Божьего Сына. Итак, личность Иоанна Крестителя была пророчески предвозвещена в Ветхом Завете. Но не менее удивительным и необычным было его рождение. Давайте немножко посмотрим на рождение предтечи. Если вы внимательно читаете Ветхий Завет, то вы, наверное, можете увидеть, что очень многие великие в Божьем плане люди появлялись на свет необычно. Например, вы помните, у Авраама был сын Исаак. Так вот, Бог пообещал Аврааму сына за несколько десятков лет до того, как он появился на свет. Бог пообещал этого сына, Авраам и Сара ждут, и долго ждут, и еще дольше ждут. И в конце концов, уже по-русски говорят, все жданки прождали, то есть уже перестали ждать. Почему перестали ждать? Потому что уже физически они не могли родить ребенка. И вот именно тогда Бог посылает своих ангелов и говорит, через год приду, будет у Сары сын. Причина, почему Бог это делает, заключается в следующем. Бог хочет показать, что это не человеческая значимость, это не человеческая заслуга, а это действие полностью исходит, полностью опирается на Божье обетование и его верность, и его план. И мы видим такие ситуации в Ветхом Завете не раз описаны. Что-то подобное происходило и с Иоанном Крестителем. Его родители, Захария и Елисавета, не имели детей, хотя они были уже в преклонном возрасте. Евангелие от Луки, 1 глава, 5 стих. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авии череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Большинство христиан, которые знакомы с историей Рождества, они хорошо знают и вот эту прелюдию перед Рождеством, перед тем, как Лука начнет описывать рождение Спасителя. Он уделяет достаточно много времени тому, что произошло перед тем, как родился Иоанн Креститель. Так вот, во время очередного своего служения в храме Захария, который был священник, вот, он видит видение. Ему является ангел. Он вдруг увидел ангела рядом с собой, и ангел обращается к нему с чрезвычайно невероятными словами. 13 стих этой же первой главы. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе в радость, будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Это известие было, во-первых, радостным, во-первых, оно исходит от самого ангела. Ну, даже нужно отметить, что даже Захария не каждый день встречался с ангелами. Пожалуй, скорее всего, это единственный раз в его жизни, когда он встретился и вот так вот один на один, лицом к лицу разговаривал с ангелом. То есть, ну вы представите себе, можете себе представить, Захарий ясно понимает, что перед ним представитель неба. И этот представитель неба говорит ему очень радостное известие, о котором они молились много лет со своей женой. Но несмотря на все это известие было настолько невероятным, что Захарий усомнился в этом. Он смотрит на ангела, и он думает: ну, конечно, конечно, ты все можешь, но в нашей ситуации. Помните, что ангел сказал? Хорошо, понимаю, сложно понять, но для того, чтобы ты был удостоверен, начиная с этого момента и до рождения твоего сына, у тебя отнимается способность говорить. И помните эту историю, что Захария действительно потерял дар речи после того, как он встретился с ангелом, услышал эту весть и усомнился в ней. Но, наверное, самое большое, что в этих словах ангела должно было впечатлить Захарию, было не только весть о рождении сына, а информация, которая связана с тем, кем он будет. Посмотрите продолжение, 15 стих этой же главы. «Ибо он будет велик перед Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Заметьте, вот здесь описана задача, описано, кто он будет, Иоанн Креститель, и задача, которую он должен был выполнить. Это чрезвычайно интересные тексты, которые достойны того, чтобы в них провести, может быть, целую проповедь или несколько. И мы коснемся их только очень кратко. Заметьте, первое, он будет велик, но не по человеческим меркам, а перед Господом. Это первая характеристика Иоанна Крестителя. Вторая характеристика. Подобно Назареям и священникам, он будет полностью посвящен Господу и служению Ему. Вот почему здесь сказано: не будет пить вина и секера. То есть речь идет о полном посвящении служению Господу. Третье. Духа Святого исполнится еще от чрева матери. То есть Бог приготовил для этого человека особую роль, так что он будет его вести с момента его зачатия, не с момента рождения, с момента зачатия его. Далее, Все это необходимо для того, чтобы выполнить несколько задач. Посмотрите, он обратит многих сынов Израилевых к Господу Богу их. Это главная задача. Израиль постепенно уходит, ослабевает, скользит вниз. Мы знаем, что к этому времени там уже была совершенно духовная пустыня. И задача глашатая, тот, который идет перед рожденным младенцем, задача заключается в том, чтобы пробудить этот народ и повернуть их взгляды снова к Богу, к закону, к обетованиям, к Мессии, которого Бог обещал послать. Кроме того, мы читаем, он возвратит сердца отцов к детям и научит непокорных образу мышления праведников. То есть речь идет о том, что это будет пробуждение. Это будет действительное пробуждение, связанное с изменением мышления и изменением жизни, образа жизни. Сердца отцов к детям, когда речь будет идти о том, что люди, обращаясь к Мессии, обращаясь ко Христу, они будут, их сердца, их семьи, их дома будут наполняться миром. Это задача, с которой приходит Иоанн Креститель. Но посмотрите, все это для последней фразы, чтобы представить Господу народ приготовленный. То есть его специфическая задача – этот человек рожден, и он рожден для того, чтобы достичь этой цели. Конечно, это была очень удивительная миссия. Захария еще не понимал, он был рад этому, но он не понимал всего. Он, радуясь младенцу, радуясь тому, что у них вот есть сын, мы не знаем, о чем он думал, о чем Елисавета думал, о чем думают обычно родители, когда у них рождается ребенок, они думают о его будущем, они думают, может быть, о том, что внуки потом будут, они думают, может быть, о какой-то карьере, о чем-то, о опоре в старости. Кто-то будет опорой в старости. Так вот, в ситуации с Иоанном Крестителем ничего этого не было, ни внуков не было, ни опоры в старости. Он был рожден не для Захарии и Елисаветы. Он был рожден для определенной миссии, которую нужно было выполнить – приготовить народ. Это была очень интересная миссия. Вот почему, когда Иоанн родился, Захарий, исполнившись Святым Духом, говорит следующее. Посмотрите, 76 стих этой же длинной главы, первая глава Евангелия Луки, 76 стих. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить путь ему». Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. То есть Захария знал достаточно, чтобы понимать основную задачу, основную миссию своего сына, который родился чудесным образом. 80 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля». Кстати, подобную посвященность Богу и его великой цели проявляет не только Захария, но и Елисавета, мать Иоанна Крестителя. Евангелист Лука описывает их встречу. Встречу Елисаветы с Марией, матерью Иисуса Христа. Они были родственницами, написано. Мы точно неизвестно, какими были они родственницами, но каким-то образом они были связаны. И вот когда мы читаем слова, которые сказала или говорит Елисавета при встрече с Марией, заметьте, она говорит это еще до того, как Мария что-то ей стала рассказывать. Это очень интересные слова. Луки 1 глава 43-44 стих. «И откуда это мне, что пришло...» Точнее, это, наверное, вторая глава уже будет, да? «И откуда...» Первая глава. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем». То есть, заметьте, Елисавета ясно понимает, что она часть процесса великого. Она часть великого Божьего плана. Она играет в этом плане особенную роль. И они были рады стать этой незаметной частью большого служения. И вот здесь мы подходим к третьему вопросу – служение предтечи. Это основной вопрос, который позволит нам увидеть ценность Иоанна Крестителя, практическую его значимость для людей, которые жили тогда, также и для нас, которые живем сегодня. Мы не знаем точно, сколько лет Иоанн прожил со своими родителями. Писание говорит, что в последнее время перед выходом на служение Иоанн провел в пустынных местах вдоль реки Иордана. Это не пустыня Сахара, где только пески, это иудейская пустыня. Возможно, вы видели на фотографиях, на картинках видели такую дикую местность, где есть какие-то колючки, есть какие-то животные. Там даже описано, что он питался диким медом, ел акриды. То есть он, в общем, достаточное время провел в уединении. Это время было определено Богом для того, чтобы сформировать Иоанна. У Бога была своя школа для Иоанна. Мы не знаем, в чем заключалась эта школа, но мы точно знаем, что Бог лично готовил его к служению. Служение Иоанна Крестителя, оно состояло из нескольких основных этапов. О первом мы уже говорили. То есть его предназначение было стать проповедником, который призывал народ Израиля к покаянию. Вот как описывает это евангелист Лука в 3 главе. 2 стих. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». То есть Иоанн находится в пустыне, Бог вызывает его оттуда, он провозглашает свое слово к нему. Глагол – это слово, опять-таки старое русское выражение, это слово, которое подчеркивает действенность. Был глагол Божий в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Вот здесь нужно сделать небольшую остановку. Вы помните, мы неоднократно говорили, что Мессия был послан прежде всего к своему народу. Бог обещал Мессию Израилю, и Бог послал Мессию Израилю. И вот пришествие Иоанна Крестителя, оно объясняет нам, что Бог верен своему обетованию. Он продолжает действовать в соответствии со своими обещаниями. Он, конечно, видел состояние этих людей уже. Он знал Анну и Каиафу, он знал весь этот кошмар, который творился в иудейских религиозных кругах среди их начальства. Он ясно видел это засилье формализма, вся эта беда, в которую превратилась религиозная жизнь тогда в Израиле. Он знал все это, но несмотря на все это, Бог остается верным, и он до самого конца, он действует точно. Мессия должен прийти к Израилю, приходит глашатай, который готовит Израиль для того, чтобы Израиль принял своего царя. Эта тема будет присутствовать во всем служении Иисуса Христа до самой последней точки. Помните 23 глава Евангелия от Матфея, когда это уже последние дни, на последние недели перед распятием Иисуса Христа. Помните, Иисус Христос выходит из Иерусалима, смотрит на Него, плачет и говорит: «Се, оставляется дом твой пуст». Вот там была проведена черта. Вот там было ясно, бесповоротно подчеркнуто отвержение Израилем своего Мессии. До этой точки Бог действует последовательно, и в данном случае Он верен своему обетованию, и Он посылает глашатая, Он посылает предтечу для того, чтобы приготовить народ к принятию Мессии. То есть Бог прилагает все усилия для того, чтобы помочь народу принять Его Мессии. Евангелист Матфей говорит, что служение Иоанна Крестителя имело большой успех. Посмотрите, 3 глава Евангелия Матфея теперь. 3 глава с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, он призывает к покаянию, ибо приблизилось Царство Небесное. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Заметьте, когда говорят, что Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходят, то речь идет о очень массовом явлении. То есть это не несколько представителей Иерусалима, не несколько представителей Иудеи и не несколько представителей окрестности Иорданской. То есть явление было настолько массовым, что человек, который описывает это, он на кого не наткнется, и ты тут. Да здесь весь Иерусалим. То есть очень массовое явление, которое включало в себя десятки тысяч людей, это точно. Заметьте, человек, которого не было рекламы, он не был в городе даже. Он проповедует в пустынных местах. И мы видим, что, смотрите, Иерусалим, он проповедует в пустыне Иудейской. Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходят к нему и крестились от него в Иордании. Иоанн Креститель был сильным проповедником. Он провозглашал пришествие Мессии, он провозглашал покаяние, провозглашал необходимость, нужду в покаянии, в прощении грехов. И он делал это в силе Святого Духа настолько мощно, что огромные массы людей приходили. Причем это явление было настолько массовым, что даже те, кто не намерен был каяться, даже и те понимали, надо идти. Вы помните, как пришла целая делегация фарисеев, саддукеев и прочих лицемеров, которые пришли лицемерно, без покаяния. Почему они пришли? По одной причине. Потому что если духовное движение очень мощное, и все духовные уже там, а религиозные здесь остались, почесали затылок и пошли тоже. Для того, чтобы тоже быть вот там в числе. Это говорит, это еще одно подтверждение факта. Служение Иоанна Крестителя имело мощнейший эффект. 7 стих, это же 3 главы. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал, порождение ехиднины», то есть кодло гадючек по-украински это будет, вот, или как это, змеиное отродье, наверное, так по-русски, если сказать во всей красе. Вот. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Авраам». Вы не слышите здесь Илию? Вот в этих словах, которые провозглашает Иоанн Креститель здесь, слышится Илия Креститель, слышится вот этот дух, который борется за чистоту Израиля, дух, который провозглашает гром и молнию с неба. Он действительно пришел, как ангел открыл Захарию, в духе и силе Илии. И эффект его служения был сравним по эффекту с тем, что делал Илия много лет тому назад. Итак, это был первый этап служения Иоанна Крестителя, это призыв к покаянию. И он был блистательно исполнен. Но был еще второй этап, который, кстати, он один, второй стоял на первом. Был первый, потом на первом, как на пьедестале стал второй. То есть после того, когда вот это мощное движение возникло, после того, когда эти десятки тысяч людей стеклись вот туда, к Иордану, где Иоанн Креститель проповедовал и где он крестил, Иоанн должен был выполнить еще одну чрезвычайно важную задачу. Мы посмотрим теперь в Евангелие Иоанна. Мы сегодня самых-самых разных источников пытаемся собрать общую картину для того, чтобы иметь представление. Евангелие Иоанна, 1 глава, 19 стих. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос». То есть, увидев это массовое движение, некоторые люди стали подозревать, а вдруг он Христос? Он говорит, я не Христос. И спросили его, что же ты? То есть, какая твоя функция, какую роль ты выполняешь? Ты Илия? Он сказал, нет. Пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты? Чтобы дать нам ответ, пославшим нам, что ты скажешь о самом себе? И заметьте, он опять обращается к пророку Исаии. Он сам говорит, он сказал, я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Как мы уже отмечали, Иоанн пришел в духе и силе Илии, как ангел сказал его отцу Захарии. Он выполнял роль, подобную роли пророку Илии, но сам на себя он смотрел намного скромнее. Вот это, кстати, отличающаяся характеристика этого выдающегося человека. Он не поднимал себе цену. Он даже пророком-то себя отказался называть. И причина этого была, заключалась в том, что он был очень нетрадиционный пророк. Он был глашатай. Он был тот, кто готовит путь Господу, путь Мессии, который грядет. Заметьте, как Иоанн Креститель увидел свою миссию глашатая выше и ценнее всего остального, что было перечислено ему до того. 25 стих. И они спросили его: что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Илия крестил, вернее, Иоанн крестил крещением в покаянии, и тогда это был уже достаточно устоявшийся обряд или традиция, которая говорила свидетельство об омовении грешной жизни, людей погружали в воду, и это свидетельствовало о том, что грешная жизнь смыта, что этот человек покаялся. Помните, когда фарисеи и книжники пришли и хотели покреститься, он отправляет их назад и говорит: идите и покажите плод покаяния сначала, потом я вас только крещу. То есть речь идет об определенном символе, который присутствовал тогда. Ему задают вопрос: почему же ты это делаешь? Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Это очень интересная ситуация, интересный разговор, который мы видим, обмен вот этот, состоявшийся между Иоанном Крестителем и людей, которые спрашивают у него: почему ты это делаешь? И он ясно говорит, что вся его деятельность объясняется одним фактом. Есть тот, кто стоит здесь, и он немножко позже говорит: я не знаю его. Скорее всего, они были разлучены, они не имели такого тесного общения, как родственника, во всяком случае, наверное, в течение долгого времени, что Иоанну нужен был специальный знак от Бога, знак с неба, и мы это увидим немножечко позже. Но заметьте, Иоанн, он с трепетом смотрит на то, что он должен сделать здесь. Он говорит: я должен здесь представить Мессию, идущий за мною. И он говорит: тот, которому я недостоин развязать шнурки, ремень на обуви. Этой работой занимались обычно самые низкие слуги, когда человек приходит домой или приходит в гости, и вот эти слуги, которые вот эту грязную, пыльную обувь могли расчехлить. Иоанн Креститель говорит: он настолько велик, что я, по сравнению с ним, я недостоин развязать даже ремень его обуви. На другой день мы слышим продолжение этого разговора или продолжение этой же темы, затронутой в этом разговоре, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Друзья, ради этих слов пришел Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, специально запланированный Богом, продуманный Богом, организованный Богом, рожденный при помощи сверхъестественных средств, методов, которые Бог использовал. Бог открыл специальную информацию его родителям. Все это было специально обеспечено для того, чтобы вот этот очень необычный человек, чрезвычайно необычный человек, который необычным образом рожден был, который необычным образом жил, который свидетельствовал о Боге, проповедовал о покаянии так, что десятки тысяч людей были пробуждены. Несмотря и вот все это было сделано для того, чтобы именно этот человек пришел и вот в этой точке сказал: вот это Агнец Божий. Эти слова «Агнец Божий», они имели в себе огромный вес. В иудейском контексте это было чрезвычайно важным титулом. Люди все прекрасно знали из поколения в поколение, каждый год, Люди приносили агнцев в жертву за свои грехи. Они, конечно, ясно понимали, что когда они только принесут эту жертву, сразу же выйдя отсюда, они опять грешны. Им снова нужно прийти и снова нужно принести жертву. Мы знаем, что многие люди, к сожалению, даже жертвы не приносили вовремя и с правильным сердцем. И вот вдруг, как гром среди ясного неба, звучат слова Иоанна Крестителя, который видит приходящего, подходящего к нему Иисуса. И здесь вот десятки тысяч людей стоят вокруг. И вот этот выдающийся человек указывает пальцем. Друзья, вот ради этого момента он пришел. Он говорит, вот это он. Вот это тот, которого вы ждали столетиями. Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Дальше он добавляет, этот есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Заметьте, это еще одно чрезвычайно сильное свидетельство. Если вы посчитаете, то Иоанн родился на 6 месяцев раньше Иисуса Христа. Но Иоанн в данном месте ясно провозглашает, что этот агнец был еще до его рождения. Этот агнец вечный. Этот агнец вне времени. Этот агнец из вечности прошлого пришел. И он добавляет, заметьте, я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Друзья, подумайте, для чего вы живете на земле? Вот о каждом из нас у Бога есть определенная цель. Для каждого из нас расписана партия. От каждого из нас есть определенные ожидания. Иоанн Креститель – это удивительнейший человек, который жил для одной цели – быть свидетелем Агнца, быть свидетелем Иисуса Христа. И он понимал значение Исаии 53 главы, потому что Бог открыл ему. И он понимал значение ветхозаветных жертв. И с этим пониманием Иоанн представляет Мессию, представляет Мессию его народа. 32 стих. И свидетельство Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, этот есть Сын Божий». Заметьте, как я уже отметил, есть несколько граней этого свидетельства. Прежде всего, он говорит, это Агнец Божий. Дальше, он берет на себя грех мира, не просто одного человека, грех мира. Дальше, он указывает на вечный статус, вечную природу Агнца. Он говорит, он был прежде меня. И вот здесь он открытым текстом говорит, я видел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий. Опять-таки, друзья, когда мы говорим о Рождестве, мы говорим о невероятных вещах. Мы говорим о том, что по-человечески трудно поместить, невозможно поместить в разум. Невозможно согласовать, как стопроцентный Бог стал стопроцентным человеком. Каким образом Бог, который безграничен, мог ограничить себя в человеческой плоти? Каким образом тот, кто вечный, мог иметь какое-то начало в момент рождения. Это совершенно не вмещается в человеческий разум. Это не подвластно человеческой способности мыслительной. Так вот, именно для этой цели Бог посылает свидетельство, подобное Иоанну Крестителю. И мы будем говорить в следующее воскресенье о других свидетелях, не менее важных. Рождество все обставлено вокруг этими свидетелями. Так что вот эта симфония Рождества, она действительно не просто красива, она достоверна. Она убедительна. Она помогает каждому человеку, который соприкасается с ней, иметь твердое основание, твердую опору. Евангелие Матфея, 3 глава, 13 стих, мы видим встречу Иоанна Крестителя с Иисусом Христом. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Заметьте, Иоанн полностью подчинен Богу, подчинен Мессии, и он ясно понимает, кто перед ним стоит. Свидетельство Иоанна сыграло свою удивительную, необходимую роль, несмотря на то, что Иоанн не творил чудес. Вот интересно, Илия творил чудеса, другие пророки, Иисус Христос творил чудеса. Об Иоанне сказано, что он не творил чудес, но он проповедовал настолько могущественно, что написано, Иоанна 10 глава 41 стих. К Иисусу Христу приходят люди. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истина. И многие там уверовали в Него. То есть служение Иоанна Крестителя, в котором он указывал на Мессию, оно было действенным и здесь. Написано, многие уверовали в Него. Многие люди, которые были пробуждены этим служением. В своем разговоре с фарисеями Иисус Христос упоминает о служении Иоанна. Фарисеи знали, что Иоанн был Божьим посланником, но не желали принять его свидетельство. 5 глава Евангелия Иоанна, 33 стих. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его». Заметьте, Иисус говорит, что Его богочеловечность, Его мессианский статус опирается не только на Иоанна. Иоанн – это не единственный свидетель, который есть. Он говорит: «У меня есть свидетельство во мне, в том, что Он делал, в том, что Он говорил, в том, кто Он был». Вот это свидетельство было в Иисусе Христе. Но заметьте, Иисус говорит: «Но я говорю это для того, чтобы вы спаслись». То есть Бог дал еще и дополнительные свидетельства. И Он говорит: «Смотрите, вы не только во мне видите, вы посылали к Иоанну». Что Иоанн сказал? И Он говорит вам истину. И дальше Он представляет очень интересную фразу. «Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете Его». Заметьте, очень важная точка. Иисус, обращаясь к этим людям, говорит, Иоанн, конечно, был таким проповедником. Он призывал к покаянию, и вы были привлечены к нему, и вы хотели даже иметь с ним дело, но ко мне не захотели пойти. Вы хотели пользоваться благами его служения, но он указывал на меня, и вот здесь происходит разрыв. Друзья, любой, самый знаменитый, самый яркий, самый сильный проповедник, какой бы он ни был, вся его задача заключается в одном – направить людей к Иисусу Христу. Это то, что должно происходить здесь сегодня. То, что должно происходить во время пения хора, во время всяких разных других, всего того, что функции, которые здесь происходят, во время этой проповеди. В этом наша цель, в этом наша задача. Иисус подчеркивает, что фарисеи признавали, что Иоанн действительно нес в себе небесный свет. Он даже нравился им. Они были привлечены его светом, но, к сожалению, не приняли главного. Сегодня мы видим много и много людей, которые не против Рождества, которые даже привлечены чем-то. Им даже интересно, может быть, побыть в церкви, послушать хорошие произведения, послушать даже проповедь о рождении Иисуса Христа. Но, дорогие друзья, вопрос стоит сегодня один. Пойдете ли вы дальше к Иисусу Христу? Или вы отвергнете это свидетельство? В другом месте Иисус называет Иоанна наиболее значимым пророком, который когда-либо жил на земле. Евангелие Луки, 7 глава, 26 стих. Что же смотреть вы ходили? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророк. Сей есть тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Это еще одна очень важная точка служения Иоанна Крестителя. Иисус подчеркивал абсолютно превосходный статус Иоанна Крестителя. Он говорит, было много пророков. И те пророки, они пророчествовали издалека. Они говорили еще за много лет до того, как Мессия пришел. Иоанн Креститель, он получил эту удивительнейшую, уникальную роль. Быть глашатаем, непосредственно представившим Мессию. Это тот, кто говорит, а сейчас Агнец Божий. Это тот, кто сделал подготовку, и теперь вот на этом подъеме он показывает, вот тот, кто пришел вас спасти. К сожалению, они его отвергли. И они не пошли от Иоанна Крестителя туда, к Иисусу Христу, для того, чтобы Иисус Христос сделал их кем-то, кто больше Иоанна Крестителя, чтобы он сделал частью небесной семьи. Еще один стих, который я не могу не прочитать об Иоанне Крестителе. Пожалуй, наверное, такой небольшой эпизод, который помогает нам поставить вот этот портрет, последнюю точку в этом портрете. Третья глава Евангелия Иоанна, 26 стих. «И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордании, которым ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». 28 стих. «Вы сами мне свидетелем в том, что я сказал это». Иоанн говорит, «Вы сами мне свидетели о том, что я сказал, я не Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью, радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Вот такие у Иисуса Христа друзья. Вот такие у Него свидетели. Это те люди, которые не только живут тем, чтобы свидетельствовать о Нем, а те, которые радуются, когда они слышат, что свидетельство это распространяется и утверждается. Мы сейчас помолимся. Я хотел бы снова посмотреть на эту большую картину. Я хотел бы снова отметить то, что Бог удивительно точен во всем, что Он делает. У Него все продумано и подготовлено до мельчайших деталей. Я хотел бы еще раз отметить, что Иоанн Креститель – один из свидетелей божественности Иисуса Христа, и это независимое свидетельство прозвучало в тот день. Я хотел бы отметить жизнь Иоанна Крестителя как удивительный пример жизни, посвященной свидетельству об Иисусе Христе. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы имеем эту дорогую возможность снова вспоминать Рождество, снова смотреть на эту гигантскую, великолепную картину, которая была написана Тобой на страницах Священного Писания. Мы благодарим Тебя за возможность соприкоснуться с личностью Иоанна Крестителя, этого удивительного глашатая, который был послан Тобой для того, чтобы приготовить путь для Мессии. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты позаботился о том, чтобы у нас было свидетельство. Чтобы с разных сторон, от разных людей, разного типа людей прозвучало это слово, подтверждающее, что действительно Бог стал человеком. Мы благодарим Тебя за то, что наша вера непоколебима, что она стоит прочно на истине Твоего Слова. Что Ты не где-то в одном месте, не где-то намеком, а Ты очень ясно и очень основательно продемонстрировал это в Священном Писании, что мы можем положиться на то, что сделано Христом. Что мы точно можем быть уверены, что Он действительно был Богом, принявшим человеческую плоть. Что Он действительно был Агнец, который взял на Себя грех мира, и что Он стал нашим Спасителем. И сейчас, Господь, наша молитва к Тебе о тех, кто еще сомневается в этом. кто еще не познал Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Мы просим Тебя, Господь, Ты благослови каждого такого человека. Мы просим милости Твоей с небес, Господь, чтобы сегодня еще души обретали спасение. Чтобы сегодня еще это слово, которое звучит, оно не было отвергнуто. Чтобы это свидетельство, оно проникло глубоко в сердце, и оно действительно стало инструментом рождения свыше. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!